Еще раз приветствую участников по скайпу. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Сегодня я хочу продолжить в определенной мере в том же направлении, в каком тема развивалась во время последних 6 занятий. Там кое-какой материал остался за скобками занятия, и поэтому я решил сегодня посвятить занятие и следующее тоже занятие вот развитию этой темы. Итак, как мы помним, Сведенборгу было позволено иногда соответственно пребывать меж ангелами среднего и высшего неба, а также и слышать их общающимися друг с другом, в продолжении чего он пребывал тогда во внутреннем природном состоянии своего сознания, отдаленном от предметности восприятия мирских и телесных. И тогда он постигал нечто непроизносимое и невыразимое, и иногда он был погружаем в постижение и в разумение того, о чем они или же ангелы тогда общались. Как мы это с вами уже обсуждали в прошлом занятии, в этого рода общении Сведенборг не отрешался полностью ото всего чувственного и телесного в природной степени своего сознания, но совершенно наоборот, пребывал тогда во внутреннем природном состоянии своего сознания. Внутреннее природное сущее – это есть, собственно, самая высшая степень природного сознания или же степень его рассудочного сущего, которое у Сведенборга было образовано, как и у всякого иного человека гения духовного, методом аналитического формирования, но затем была просветлена Господом до состояния природно-божественного сущего, о чем он сам сказал, отметив, что мое разумение – есть рассудочное, сущее, просветленное. Или же такого же самого рассудочного сущего, которое было образовано и в сознании Иисуса Христа, в Его прославлении, и которое и есть, собственно, природное, божественное, человеческое сущее. Ибо человеческое, как мы уже это установили из латинского слова, рождается у человека именно в его рассудочном сущем сознании, или же в самой высшей природной степени. Ибо, если вы вспомните позапрошлогоднюю пасхальную проповедь, то там было показано, что у Господа в его непрославленных состояниях сознания его непрославленное человеческое сущее, природное, формировалось именно в том рассудочном сущем и посредством того самого рассудочного сущего, которое было образовываемо в его сознании посредством аналитического постижения и осмысления буквальности Священного Писания Ветхого Завета, или же из тех представлений его чувственного постижения, которое он заимствовал самым внешним своим чувственным восприятием посредством своей матери. Это надо четко осознавать, что какие бы ни были представления научностные, познания памяти у человека, но его человеческое формируется только и на основании рассудочного, сформированного из аналитического осмысления Священного Писания. До этого он еще в лучшем случае просто образность человеческого. То есть природное рассудочное построено на других любых научностях. Оно, честно говоря, мало отличается от, скажем так, состояние сознания разного рода животных. добрых, хороших, плохих, вредных. То есть он еще не становится человеком, пока у него не сформировалось рассудочное и на основе познаний памяти из буквального смысла священного писания. Вот это именно то, что описывается в книге «Бытия», помните, что сначала хаос и Дух Божий носится над водами, потом формируются всякие, ну, твердь, потом сформируется вода, потом формируются животные разного рода, птицы, там все. Это вот идет формирование пустого внутреннего мира, в котором еще нет человеческого. Большинство людей себя представляют этот мир. И только когда формируется человек, когда он порождается, только тогда наступает завершение творения сознания человеческого. То есть человек тогда представляет из себя микрокосм, то есть мир в человеческом образе. Тут можно сравнить этот процесс с образованием голографического изображения, где паттерном или же дифракционной решеткой служили самые внешние чувственные представительности в Господнем сознании, заимствованные им при своем рождении из сознания Марии. То есть мы помним, что Отец дает Дух, а Мать присоединяет к этому Духу все образности мира внешнего или же природной степени сознания, которые были формируемы в его сознании посредством текстовой формы Ветхого Завета при чтении онных текстов. То есть Мать ему дала интерфейс. Вот все чувства формирования, которые были, связывали его с миром и с другими людьми, но его человеческое могло формироваться только из священного писания, но мать опять же ему дала интерфейс. То есть все склонности к языку, язык, внутренние способы восприятия, о чем мы будем говорить и так далее. Потому что человек выглядит как бы научающимся извне. Но на самом деле он учится изнутри. А внешние способы обучения лишь представительствуют вот эти вот насаждаемые матерью в его сознании изнутри те состояния, из которого рождается его внешнее природное, то есть та планета, на которой он рождается, та земля на этой планете, в которой он рождается, тот народ, среди которого он рождается, та обстановка, в которой он рождается, эпоха и так далее. Это вот все дается изнутри, но выглядит так, словно это происходит снаружи, в некой такой внешней реальности. И он рождается ребенком, вроде бы случайным образом в какой-то стране, в которой живут его родители, с определенным там миром вокруг этой страны, и там животным, растительным климатом и так далее, языком этой страны. Но все это происходит изнутри и только выглядит видимостями, хотя это и реальные видимости, как насаждающиеся снаружи внутрь. Потому что, как мы это уже не раз говорили, всякое творение происходит наитием из высших степеней в низшие, в нисходящие последовательности. А низшие степени на высшие вовсе не наитствуют. Хотя именно в этой видимости возникает восходящая последовательность, в которой творение обретает как бы самостоятельную человеческую форму, отдельную от формы, порождающей это сознание изнутри Творца, порождающего и самого себя, и в самом же себе. Так вот, у Господа его человеческое непрославленное, оно было, так сказать, используя интерфейс, полученный от Матери, оно формировалось именно из чтения текстов Ветхого Завета. Помните, когда он сбежал из дому и сидел в храме там, и разговаривал с мудрецами, задавал им вопросы, и все поражались его познанием. Потому что он уже, потому что в еврейских семьях, особенно в богатых, там с детства учили грамоте, учили читать писание, водили в синагогу, там местную он слушали, а потом он сбежал в храм, потому что в местной синагоге было там, ну, понятно, какое обучение, а вот в храме вот там как бы находились самые эти доки в писаниях, с которыми можно было поговорить. Ибо процесс чтения любого текста – это соотнесение представлений памяти, природной у человека, или же чувственных образностей, содержащихся там, с тем порядком, который задается в его сознании как бы извне, или же порядком расположения этой образности в сознании писавшего текст, где знаковые формы текста служат лишь как бы посредием между сознанием написавшего и сознанием читающего текст. То есть текст – это опять же некое посредие, некий внешний интерфейс, через который происходит общение сознаний писавшего текст и его читающего. В устной передаче таким посредием служат звуковые формы, входящие потоком посредством колебаний воздуха из речевого аппарата, произносящего, в слуховой аппарат воспринимающего, что порождает уже в мозгу воспринимающего определенного рода импульсы электрических токов, циркулирующих там в нервных волоконцах и модулированных определенным образом. Эти токи, формируя его сознание, циркулируют там всегда, модулируясь органическими формами его мозга. Каковые органические формы составляют, собственно, его память природную. Вот здесь мы опять же говорим о механизмах внешних видимостей во внешнем мире. Но поскольку эти видимости есть реальные видимости, то в определенной степени восприятие для человека – это реальность единственная сущная. То есть его органическое тело, мозг, процессы, происходящие в мозгу, скажем, другие люди в других телах по пространству и по времени, по пространству от него отстоящие и по времени с ним сосуществующие и меняющиеся, а также все предметности это наполняющие. Но когда мы обсуждаем то, что происходит в этой видимости, но реальной видимости, это не значит, что тут все как бы несуществующее. Вот вспомните вот эту знаменитую дзен-буддистскую притчу, когда ученик сказал учителю, постигнув, что ничего нет, а тот его ударил палкой, тот сказал, что ты бьешься, больно, а тот сказал, ну если ничего нет, то почему больно? Потому что что-то есть, эта видимость потому и называется реальностью, что она соответствует основу нашего существования и нашего образования в восходящей последовательности. И восходящей последовательности для нас как раз наоборот. Реальность, единственная реальность Господа, сущего в самом себе, она от нас сокрыта. Мы ее воспринимаем только через интерфейс вот этой нашей собственной как бы внешней реальности. И хотя все, что в нем присутствует, является лишь Господними сущностями, адаптированными, то есть ограниченными Господом для нашего внутреннего восприятия, как ограниченного сознания, но для нас это является, собственно, единственной реальностью. Поэтому обсуждать процессы, которые там происходят, является не только возможным, но даже и необходимым для понимания того, как же все это реально происходит. Только надо всегда держать в памяти представление о том, что все это видимости, а не абсолютная сосуществующая Творцу реальность. Мы с вами уже обсуждали однажды совместную научную теорию физиолога Прибрама и физика Бема, которые доказали, что память в органических формах мозга не записана непрерывными сериями, как, скажем, информация на магнитной ленте, но что она пребывает там, в мозгу, в форме определенным образом распределенных органических субстанций или же в форме определенного рода паттерна, или же является некоторого рода органической трехмерной голограммой, где всякая частность памяти распределена по всем органическим состояниям мозга. Именно поэтому, когда люди теряют половинку мозга, они не теряют всю память, она просто становится для них менее четкой. Потому что уменьшается общая сумма вот этих вот распределенных частностей. Но вот как голограмму, если ее разрезать на две части, то имеется... В одной части фотографию разрезать, мы теряем информацию. А тут появляется голограмма, только меньшего размера и менее подробная. Но такая же полная, вот из половинки голограммы. Вот так вот и память у человека. И это вот однозначно установил физиолог Прибрама. Потом они вместе с этим Бемом разработали концепцию голографического сознания, из нее голографической вселенной, где чисто, естественно, научными методами они и показали, что то, что человек воспринимает как материальную реальность вне своего существования, это на самом деле видимость восприятия его сознания и ничего более. где, скажем, органические формы его тела, и особенно мозга, представляют собой вот эту вот голограмму. Или же является некого рода органической трехмерной голограммой. И вот когда по этим органическим формам циркулируют электрические импульсы, то они там модулируются этими органическими формами в определенного рода чувственные образы внутреннего восприятия сознания. Это вот как паттерн или же подложка голограммы. Это просто набор хитрых извивов каких-то. А вот когда на них падает свет, то появляется изображение. Вот также органические формы человеческого сознания, вот если их под микроскопом рассматривать, какие-то сложные извивы органические формы. Но когда в них начинают циркулировать вот эти электрические импульсы, они порождают то, что называется сознанием, со своей памятью, ощущениями, самопостижением как существующей личности. Отдельно эти импульсы не являются человеком, и отдельно сама подложка не является. Но вот эта голограмма, которая возникает трехмерная, и которую человек воспринимает как органические формы своего тела, своего существования, внешняя реальность, они являются вот этой вот трехмерной голограммой существования человеческого сознания в последней или же природной степени бытия. Поэтому, скажем, когда от ушных раковин приходят последовательности определенного рода импульсов, порожденных колебаниями воздуха, попавшими на барабанную перепонку и вызвавшими эти импульсы, то если порядок этих колебаний совпадает с определенного рода органическими формами в мозгу, то там всплывает тогда определенного рода некий чувственный образ. Скажем, образ животного. Вот давайте рассмотрим осла. Сила же восприятия и всечастные подробности этого образа будут зависеть от того, каким именно образом были образованы эти органические формы в мозгу. Если, скажем, до этого там отложился образ осла справочный из детских книжек, то всплывет лишь некое общее абстрактное представление, сопровождаемое плоской двухмерной черно-белой картинкой, как оно было в книжке нарисовано, или как оно было вот представлено из описаний в этой книжке. То есть в памяти человека этот образ будет осознаваем тогда как лишь некая такая абстракция. Вот, скажем, люди, которые никогда в жизни не видели тюленей, особенно до изобретения кино, но он читал описание тюленя или написание там какого-нибудь тигра, и он его представлял совершенно абстрактно. Он и волка-то в своей жизни никогда не видел. А тигр для него, ну там, чем художественнее описан, тем больше подробностей, но все равно это некий абстрактный образ. Но чем больше у него с этой абстракцией будет связана справочная информация, тем эта абстракция у него будет, так сказать, его восприятие подробнее. Скажем, если он просто запомнил ослика Иа-Иа из детской книжки про Винни-Пуха, то это будет лишь тень того книжного прочтения. Если же он изучал до этого подробный животноводческий справочник, то эта тень образа будет заполнена теми, связанными с этим образом физиологическими, но при этом такими же абстрактными многочисленными частностями. Но вот если он вырос в селе и неоднократно имел дело с различными ослами, осликами и так далее, то в его восприятии при приходе вот импульсов, обозначающих осла, тут же всплывет трехмерный насыщенный образ, сопровождаемый бездной тактильных воспоминаний и ощущений, запахов, специфических звуков, да еще и бесчисленных индивидуальных ощущений, связанных со всеми случаями его соприкосновения с этими животными. То есть всплывает вот как бы в своей цельности. То есть от серии импульсов, возникших в слуховом аппарате, у него от слова «осел» у него возникает в парне реальное чувство ощущения пристрастия, ощущения присутствия этого животного. То есть все определяется твоим представлением, которое записано. Оно не записано, а присутствует в виде распределенных органических образов в твоем мозгу. И чем это представление яснее, насыщеннее и подробнее, тем более ясный образ возникает при этом слое в твоем сознании. Если при этом человек начнет анализировать этот образ ощущения, вот этот в связке потока других образов ощущений, пришедших совместно с оном через его слуховое восприятие, то у него начинают формироваться тогда органические формы определенного рода научного осмысления, порождаемое услышанным. То есть он начинает сразу же осмыслять то, что он услышал, а не просто вот как мегафон там фиксировать и записывать. А уже из этого осмысления его внутренней природной степени сознания будут формируемы затем внутренние органические формы рассудочного сущего. Вот он аналитически осмыслял, сделал некие выводы, и из этих выводов у него формируется рассудочное, потому что рассудочное, в отличие от научного, это постижение вместе с побуждением. Рассудочное это не просто так, а там потенциально всегда присутствует побуждение, которое стремится из научности и на их основании к какому-либо действию. То есть не обязательно человек немедленно будет произвести это действие, но потенциально он, знаете, как взведенная пружина, он уже готов к этому действию, потому что там присутствует определенного рода побуждение, которое явилось следствием его научного анализа. А уже из этого осмысления его внешней природной степени сознания будут формируемы внутренние органические формы рассудочного сущего, которые затем уже могут быть восприемниками непосредственного наития из мира духовного, порождающего определенного рода побуждения и практические действия в самом внешнем природном, в нисходящей последовательности образования тварного в ее сознании. Потому что из духовного мира постоянно идут побуждения. Но если нет воспринимающего сосуда, то они как свет, который проходит сквозь воздух. Совершенно, ну, его даже не нагревают. А вот суть рассудочного в том, чтобы там образовывались вот эти вот как бы ловушки вот этих побуждений, которые могли бы превращать их в органические формы воли, стремящейся к определенному действию, которое затем могла бы воплощаться в какие-либо действия уже на уровне самым внешнем его существования. Скажем, если в нашем примере фермер-животновод, разводящий и использующий ослов, слушает лекцию заезжего ученого-ословеда, который сам никогда в жизни не видал живых ослов, но изучал их исключительно по чужим научным монографиям и сформировал у себя вполне абстрактную базу знаний об их повадках, строении организмах, свойственностях, болезнях и способах их сохранения и лечения от оных, но у него они не образовали конкретного рассудочного, связанного со слами, которое бы рождало побуждение к какому-нибудь действию. Для него это всего лишь предмет научного любопытства. То у самого этого исследователя в его сознании при этом будет присутствовать лишь некие абстрактные ослы. Это могут быть ослы, это могут быть обезьяны, это могут быть волки, что угодно. Зато он о них очень много знает каких-то конкретных фактов, но не лично из своего опыта, а опять же представления абстрактных, заимствованных из некоего чужого опыта, чтением, слушанием и так далее. Та самая плоская картинка с множеством описательных деталей. Но вот в восприятии фермера все это, услышанное на лекции, будет как бы тут же обрастать плотью конкретных ослов, стоящих у него в сарае. Оно у него, потому что у него есть представления уже, которые могут через это совершенствоваться и по-новому осмысляться. То есть в его представления будут живыми, трехмерными, практически как бы органическими. Вот пока у тебя нет представлений, все это остается на уровне абстракции. А если у тебя есть хорошо укорененные представления, полученные из реального чувственного опыта, там, пяти органами чувств, то ты это воспринимаешь совершенно иначе, не как абстракцию, а как некое действительно существующее сущее. Они будут в его сознании модулируемы порядком абстрактных словообразов и лекций, и затем осмысляемы в этих плотных органических формах, анализируемы и синтезируемы во вполне практические умозаключения, связанные с дальнейшими его действиями по отношению к конкретным ослам в его стойлах. После чего он тут же бросится к себе на ферму, чтобы немедленно воплотить эти рассудочные выводы в конкретные практические действия. Потому что для него это не абстрактная наука об абстрактных ослах, а вот у него конкретные ослы, о которых нужно заботиться, которых нужно кормить, лечить, воспитывать, не использовать. Этот пример я привел здесь для того, чтобы наглядно показать, что я имею в виду под термином «представление», который достаточно наглядно передает то, что в латинском слове часто имеется в виду под идеями в человеческом сознании. Латинское слово часто говорит об идеях в человеческом сознании, но у нас со словом «идея» связано именно некое такое представление о некой абстракции. А на самом деле в латинском слове «идеи в человеческом сознании» больше подходит перевод именно как представление в этом сознании. Некие, так сказать, образности. Они могут быть абстрактными идеями, вот о чем мы говорили, вот эти абстрактные ослы. Но они могут быть и весьма конкретными. И в зависимости от того, какие представления у человека, его восприятие услышанного будет совершенно различаться. Потому что когда собрались там на кухне порой там ословедов поговорить об ослах, ну там... А когда собрались фермеры обсудить своих ослов, они говорят не вообще об ослах, они говорят вот конкретно о моем, о твоем, о поведении реальных животных. И это, они отличаются от этих ословедов, так сказать, абстракционистов, только четкостью и однозначностью своих представлений. И так в отношении всех остальных предметов в жизни у человека, фактически сознание у человека – это набор его представлений. Пока нет представлений, нет и никакого сознания. Вот вспомните спор книги о супружественной любви о врожденных идеях. То есть имеется в виду именно врожденное представление. И говорится, что у человека нет никаких врожденных представлений. Вот у животных представлений врожденных тоже нет. Но там они рождаются наитием свыше. Из их господствующей любви, которая образует все от их органического тела до действия этого тела. И вот так же было с людьми до падения, с людьми гения небесного и даже с преадамитами, у которых хотя и было не небесное, а природное, но чистое. И у них рассудочно образовывалось наитием свыше, оно образовывало научности их памяти, а уже из научности памяти их действия. А у человека гения духовного, после падения, у которого воля и память разделена, воле запрещено воздействовать на его помышление, иначе она бы рождала из него демона ада. И поэтому ангелы опосредованно воздействуют на его мышление, демоны сдают его личную жизнь через его волительное, а ангел, воздействуя на его помышление, эту жизнь регулирует, в частности, дает ему возможность мыслить о том, о чем он не любит, к чему он не стремится. То есть дает возможность мыслить абстрактно. Но эти абстрактности могут постепенно обрастать и плотью по мере усовершенствования представлений в сознании у человека об этих абстракциях. То есть именно подобного рода представления и есть теми органическими формами памяти природной, качеством и структурой которых и определяется степень восприятия и усвоения любого воздействия на органы коммуникации у человека. При этом никакой принципиальной разницы между живой беседой и прочтением оставленного кем-либо текста здесь нет. Что там, что тут – это способ трансформации последовательного порядка органических структурностей одного сознания в другое, который, оказывая влияние на сознание воспринимающего, тем не менее, не вносит ни туда ничего нового непосредственно, а лишь переформатирует уже имеющиеся у того структурности его представлений, побуждая, в частности, к началу процесса анализа и синтеза всех этих представлений, то есть их переосмысления по-новому. В процессе сего и бывают порождаемы более внутренние формы природного сознания, или же формы рассудочного природного сущего. Вот смотрите, взять ребенка там 2-3, тем более 1 года, и поставить в школу, он не будет ничего воспринимать. У него нет набора того представления, того интерфейса, который можно было бы, послужил бы вот этим вот. Потому что вот ему учитель будет читать лекцию, и для него это будут шумы, пустые звуки. То есть сначала он должен набрать из своих чувственного опыта определенного рода представлений чувственных. которая послужит интерфейсом, когда он пойдет в школу там, в 6-7 лет, для того, чтобы приспособленные к его восприятию лекции уже могли бы, преобразовывая его представление, побуждать его к аналитическому осмыслению и рождать в нем постепенно, формировать в нем рассудочное. Причем сначала идет только накопление все новых представлений, но используя предыдущее представление, а формирование рассудочного начинается, когда он уже дорастает там, до 14-15 лет, 13, у девочек это раньше начинается, то есть начинается формирование вот этого органической формы рассудочного как следствие аналитического осмысления базиса своих представлений. Опять же, я говорю, у людей небесного гения и даже преадамитов это было иначе. Их представления рождались, как у животных, свыше. Это вот я не раз употреблял, это как лебединое яйцо подкинули уткам, они высидели, но в результате родился гадкий утенок, который вырос и превратился в лебедя и улетел. Потому что в нем изнутри идут его собственные представления, его собственные формы. А у человека наоборот, ребенок попадает к волкам и превращается в волчонка в человеческом образе. Опять же, потому что у него нет вот этих вот идущих изнутри внутренних представлений. Хотя с человеком гения небесного было бы вот как с Маугли, описанным Киплингом. Разница здесь лишь в том, что при живой беседе возможна, хотя и не обязательно, обратная связь. То есть, что-то можно непосредственно сразу же уточнить, обсудить, как-то отреагировать. При чтении же текста воздействие совершенно одностороннее. Или же, как некое такое как бы беззвучное эхо, доносящееся из неопределенной дали, которое отделяет восприемника от источника этого эха на совершенно непреодолимое расстояние. При этом, если у воспринимающего с такими модулированными воздействиями не связано совершенно никаких представлений, даже понятийны, то для него такое воздействие будет равнозначно просто шуму. Скажем, если воздействие идет на неизвестном ему языке. Но даже если язык ему и знаком, но у него в сознании совершенно нет связанных с используемой терминологией соответствующих понятий и представлений, то для него это будет лишь набор совершенно не поддающихся никакому осмыслению разрозненных понятий. Скажем, если бы, допустим, лектор общества знания в 20 веке приехал бы в захолустную сибирскую деревню староверов, которые с внешним миром не общались с конца 18 века вообще, и прочел бы им текст лекции, стандартной для его городской аудитории, скажем, о планетах Солнечной системы, то для его слушателей, невзирая на то, что лекция была бы на знакомом вроде бы им русском языке, это было бы или просто хаосом непонятных высказываний, вроде в огороде Бузина, в Киеве дядька, или в еще более худшем случае воспринималось бы как некая такая сказочка о белом бычке. То есть они бы редуцировали своими представлениями это в некую такую воспринимательную сказочку, в каковую они переосмысливали бы полученный информационный поток в духе своих представлений о плоской земле и хрустальном небосводе. И в первом случае у них не могло бы возникнуть вообще никакого осмысления услышанного. Все было бы совершенно иррационально. А в другом осмысление было бы полностью ложным. То есть порождающим некие фантасмагорические научностные выводы, приводящие их к совершенно ложным умозаключениям, из которых никакого реального рассудочного природного у них внутри их сознания образоваться не могло бы просто по определению, а лишь нечто совершенно убеждательно ложное. Если бы, скажем, они испытывали при этом абсолютное доверие к лектору как источнику правдивой информации из внешнего мира. То есть лектор приехал, прочитал, они знают, что человек, специалист, знает, о чем он говорит, но они усвоили не лекцию, а какие-то свои представления об этой лекции. И он уехал, а они четко убеждены, что вот они изучили, все знают. А там сказочка про белого бычка, которая к этой лекции не имеет никакого отношения, а только как по внешним побудительным основаниям. То есть, если вернуться теперь к теме священного писания, то его формирование в сознании современников его появления в мире происходило именно по лекалу подобного рода лекции. Только лектор в данном случае все же приспосабливал внешние формы под просвещаемую им аудиторию. Не только сами употребляемые слова, но и их рассудочную связь между собой. То есть, скажем, содержание первых страниц Ветхого Завета оформлялось в виде неких таких сказочных историй. Вот вспомните, он говорил, что когда условный Эбер записывал сказания людей древнейшей церкви, то они любили оформлять это в виде неких священных мифов, то есть история творения, т.д. т.п. Там все эти сотворения мира, жизни до потопа, самого потопа, там, Ной, Ковчег и так далее. Излагающие эти истории говорили из своих совершенно запредельных небесных представлений сознания. Это то, что мы смутно постигаем научностно через открытие внутреннего смысла Сваденборгом и смысла духовного и внутреннего, люди Небесной Церкви воспринимали как цепь сияющих внутренних образов в небесной степени своего сознания. Потому что у нас эта степень закрыта. У нас нет сообщения с внутренними степенями своего сознания. Даже с духовно-природной, только самая-самая примитивная природно-духовная степень чуть-чуть открыта. Это вот и есть рассудочная наша. Даже не рассудочная, ну да, это выше, что нам доступно. А у них была открыта небесная степень восприятия. И поэтому, когда он говорил вот человеку вот эту легенду о сотворении мира, в его сознании вживе присутствовало восприятие всех процессов на всех уровнях бытия, раздельных степенях творения, происходящих в тварном сознании. И он это постигал и видел совершенно ясно. Каковые представления были связаны, да и могли быть выражены вовне исключительно представительностями по соответствию. То есть вот он говорил представительностями по соответствию, где твердь, земля, небо, Бог представительствовали по соответствиям небесное представление его собственного сознания. Но организованными им так, чтобы в своем словарном оформлении они выглядели бы простыми сказочками, доступными для представления восприятия вот записывающего их, или слушающего, воспринимающего, запоминающего. Иначе для того это был бы просто белый шум. А так перед ним вполне связанную реальную историю сотворения мира представляли. Или индийцам там мира, который там стоит на трех слонах, хотя на черепахе и так далее. Хотя все там тоже были сплошные соответствия. Но вот стиль этих самых сказочек при этом был самый слог божественный, от которого никакой другой слух, как бы возвышен и превосходен он ни казался, сравниться не может, ибо относится к нему, как тьма свету. Слог слова таков, что он свят во всяком смысле, во всяком слове, да еще по местам и в самых буквах, а посему слово соединяется с человеком и отверзает небо. То есть мало ли этих сказочек тогда бродило среди людей низшей расы. Но вот эти священные мифы, которые записывал условный Эбер по латинскому слову, вот в них был вот этот священный божественный слог, который радикально отделял его от мифов, рождавшихся из представлений сугубо чувственных и телесных, которые вот все эти сказания и господствовали среди других людей. Хотя, как нам известно, и мифы Древней Греции рождались по соответствиям наитийского мира. Я уже не говорю про древнеегипетские сказания, но имеется в виду обычные анекдоты, которые русские люди пересказывают друг другу в обычном разговоре. Святость этого слога, или же всех этих историй, которые святы во всяком смысле и во всяком слове, да еще по местам и в самих буквах, а посему соединяют человека с Господом и отверзают небо, заключается, как нам теперь это известно, в их смысле внутреннем или же духовном. Каковой смысл духовный, согласно латинскому слову, отнюдь не есть тот смысл, который просеивает из смысла буквального когда кто-либо испытывает и изъясняет слово для утверждения какого-нибудь догмата церкви. Этот-то смысл как раз и есть буквальный смысл слова, потому что рождается из собственных чувственных природных представлений человека. Но смысл, который его читает в смысле и пытается его догматически осмыслить, но смысл духовный не виден в смысле буквальном. Он внутри его как душа в теле, в том, как мысль в глазах и как побуждение, просеивающее в лице, которое действует вместе как причина и как следствие. То есть, если абстрагироваться от собственно буквенного посредия или же текста, который есть лишь эхо на диктовке этих самых историй людьми небесного гения из своих небесно-природных представлений сознания, людям гения духовного, воспринимающих их исключительно по своим понятиям природным, или же позднее, на диктовке ангелам-пророкам церкви иудейской, вообще все воспринимавших исключительно чувственно, то при этом в сознании надиктовывающих присутствовали представления сознания чисто небесного свойства. У людей небесного гения небесно-природное, а у надиктовывающих ангелов чисто небесное, но реализуемые через чувственное понятие пророков представительствами по соответствиям. В каковые понятия природные и чувственные ангелы тогда входили своими чисто небесными понятиями, обращая их в сознании своем в момент надиктовки, связанной с сознаниями чувственных пророков, в небесно-чувственное представление своего сознания в его самой низшей степени, которое у пророков тут же обращались в их восприятии в чисто чувственное, но распределяемое при этом представительностями по соответствиям в порядок святой и небесный. Ибо, как мы с вами это обсуждали уже на прошлом занятии, когда ангелы обращаются к человеку, они убеждены, что речь этого человека есть их собственная, и что другой у них нет. Это происходит от того, что они тогда знают и употребляют речь человека, а не свою, о которой и не помнят. Но как только они отходят от человека, они возвращаются к своей духовной речи и ничего не знают о человеческой. То же самое было и со мной, когда я находился в обществе ангелов и в одинаково с ними состоянии. Тогда я также говорил с ними их речью и ничего не знал о своей, о которой даже и не помню. Но как только я переставал быть в их обществе, я возвращался к своей речи. В природных же состояниях сознания ни одному ангелу и ни единому духу не позволяется говорить с человеком по своей памяти, но только по памяти самого человека. То есть это как бы был внутренний диалог у пророков. Это не как человек с человеком общается, кто-то внешний, в другом теле, все. А это разговор внутри собственного сознания. То, что современные ученые определяют как шизофрению. Только в данном, знаете, люди говорят, у меня в голове голоса слышны. И это идет как медицинский случай болезни. Это на самом деле не болезнь. Это с человеком говорят духи, но говорят из его собственной памяти. И он у себя в голове слышит диалог. И он не может с этим справиться. Это не потому, что другого человека можно пинками выгнать от себя, а тут что-то сделаешь. Или навязчиво звучащая песенка, например, мелодия. И поэтому, а потом, а как это записать, как это передать? И это передавалось в образе, что вот я видал видение, там все шел и так далее. То есть ангелы разговаривают или на диктовке, или же дают образы. И эти образы у тебя все в голове, у пророка священные являются. И вот точно то же было и у Сваденборга. Поэтому, как говорил Эмерсон, почему божественный духовидец разговаривает языком и понятиями философа 18 столетия? Да потому что ангелы, входя в человека, используют его собственную память, его собственное представление. И говорят этой памятью, этими представлениями. Это поэтому слог слова представляется, вот они использовали когда представление пророков, но самое примитивное представление людей скотоводческого народа. И он представляется таким, как бы обычными древними историями скотоводов, какими-то сказочками, легендами. Но поскольку ангелы говорят из своих внутренних побуждений, то в этом слоге по представительствам по соответствию присутствует связь с самим Господом от вечности. Вот почему говорится, что слог этих историй не может сравниться ни с каким другим слогом. Хотя другой слог может быть гораздо литературно возвышеннее, гораздо научно более разработанный и представлять какие-нибудь истины там наук, философских рассуждений и так далее. Тут дело все в том, что духи, у которых полностью закрыта природная степень сознания вместе с их природной памятью и природным разумением, как нам об этом неоднократно говорит латинское слово, вынуждены для своего посмертного существования пользоваться природной памятью и природным разумением у того человека, с которым они ассоциированы. Ибо, как говорит нам латинское слово, духи и ангелы лишены памяти, свойственной чувственностям тела, их оному близкими, но имеют лишь внутреннюю память, которая скорее есть как бы свойственным нравом или же определенного рода внутренним расположением сознания. Свою чувственную память они при этом заимствуют от человека, при котором они обретаются. Они не всегда с ним говорят по его памяти, но они всегда используют его память как свою собственную. И поскольку дух может говорить в или же в соединении с человеком, и при этом не ведает иначе, как что он и есть собственно человеком, то он и не может знать иначе, как то, что он при этом обладает той памятью чувственного, которой он обладал при жизни в теле. Вокруг человека обретается множество духов, из которых каждый ничего не знает обо всех остальных. Каждый-то из них и полагает, что он и есть человек. То есть для духа и ангел это тоже как бы внутренний монолог в нем самом. Он как бы сам с собой обсуждает это все. Но при этом говорит с человеком, хотя далеко и не всегда об этом знает. Вот это вот есть вот этот внутренний диалог, знаете, когда человек сам себе что-то размышляет. А дух в это время размышляет через человека, через его чувственности, его памяти, о вещах более возвышенных, внутренних и духовных. И единственное, что связывает понятие размышляющего в нем духа и понятие человека, через которого он размышляет, это представительности по соответствиям. Потому что все эти понятия пребывают в совершенно разных раздельных степенях сознания. Причем они воспринимают его природную степень сознания как свою собственную, хотя и не связаны с этой его природной степенью сознания линейно, а исключительно соответствием по представительствам. То есть образности памяти природной, принадлежащие человеку, воспринимаемые ими в своем собственном сознании, исключительно как духовное соответствие, или же образности чувственное духовное, соответствующие образностям чувственным природным в сознании у человека. Соответствие и мышление природного человека, которое в сути своей есть как бы коловращениями и последовательными вариациями света природного в его сознании, где познание памяти природной его или же у научности, служат там как бы тем паттерном, или же дифракционной решетки, дифракционно рассеиваясь на которой этот самый свет природный, который есть все тот же самый свет духовный, но определенным образом истекший и воспринятый в самой последней, или же природной степени тварного сознания, и образует собственно сознание природного с его природным разумением, как некую такую голограмму сознания, где пространственность и временная прогрессия образуют лишь самую внешнюю степень чувственного восприятия, являясь, образно говоря, там лишь видимостями этого самого чувственного восприятия, хотя и видимостями при этом реальными. У духа же, ассоциированного вот с этим конкретным человеком, его сознание образуемо из света чисто духовного, дифракционно рассеиваемого на паттерне тех представительностей по соответствиям, которыми в его сознании являемы научности в памяти природной у человека. То есть паттерн-то один и тот же, но свет немного разный, поэтому образуется природная степень сознания и духовная степень сознания, и дух воспринимает себя как человека, но он при этом, его сознание находится в духовной степени раздельно. А человек живет духом, это дух живет в человеке, создает ему жизнь, все его побуждения и так далее. Разные духи, потому что в нем множество духов. Отсюда у человека множество побуждений. Дух-то использует только то, что свойственно ему в сознании человека. А человек может использовать любого духа как свое внутреннее побуждение и источник своего помышления. Поэтому сознание у человека и называется микрокосмом, содержащим все представительности всего, всех высших степеней творения, находящихся над его природной степенью сознания. То есть у пророков их собственное представление как были чисто чувственными во время этой надиктовки, так он ими и оставались. Но ангелы использовали их чувственное представление для того, чтобы говорить в их сознании представительностями из своих собственных небесных представлений, своего собственного сознания, в результате чего представления ангелов были смыслом внутренним или же духовным того, что звучало в сознании у пророков. Каковые представления составляли внутреннейшую память ангелов, которая скорее есть как бы свойственным нравом, или же определенного рода внутренним расположением сознания. А представления пророков были смыслом буквальным этого же самого небесного нрава, присутствующего в его сознании ангела, в котором этот самый нрав пребывал как душа в теле, как мысль в глазах и как побуждение, просеивающее в лице, которое действует вместе как причина и как следствие. И при этом это было единое в себе тварное сознание, которым ангельские представления составляли его внутреннюю раздельную степень духовную, а человеческие сознания – его внешнюю степень природную, как душа, пребывающая в своем теле. А отнюдь не совершенно в себе различное существование – лишь опосредованно связанные между собой. Хотя с точки зрения восприятия в каждой из этих степеней и представлялось, что при этом существует как бы два разных мира. Мир природный и мир духовный. Ничего общего между собой не имеющие, но все же связанные между собой представительностями по соответствию. Но все это есть не более чем видимостью восприятия, свойственной раздельному восприятию в каждой из степеней этого единого в себе тварного сознания. Вот человек – это не тело, это дух, обитающий в теле. Но человек, дух, обитающий в теле – это не совсем его душа. И в то же время это не разные личности. Точно так же, как Господь Иисус Христос, Отец был его душой, а он был как бы телом этой души, воплощенной в мире. Но это были не два разных Бога, а это была одна и та же личность, просто в разных раздельных степенях одного и того же сознания. Но там, где... Но в подобного рода гармонии понятий, когда они были связаны между собой исключительно представительностями по соответствиям, не могло быть не только никакого такого просветления или же перцепции в сознаниях человеческих, как это было у людей древних церкви, у которых эта видимость раздельности степеней их единого сознания отсутствовала, ибо они одновременно жили на всех уровнях своего единого сознания одновременно, хоть и по раздельностям восприятия в этом сознании. Даже и у пророков не было никакой-то перцепции во время этого рода надиктовки. И у них не было никакого такого анализа и синтеза, пусть даже и происходящего из света небесного сугубо опосредованно. То есть пророкам это была чистая надиктовка без усмысления. Ибо то, что еще работало у людей древней церкви, у которых еще оставалось вместо парцепции хотя бы наука соответствий, из которой они могли формировать то природное рассудочное, сущее в небе, которое потом дожидалось света небесного из благолюбия, или же из духовной степени божественной любви, явленной в сознании после прославления Господнего, у людей иудейской церкви это уже отсутствовало совершенно напрочь. То есть они это слушали, они это как-то осмысляли, но поскольку они осмысляли это из представлений своих абсолютно чувственных, никакого подлинного рассудочного у них в сознании не рождалось, не могло родиться. Это вот, как знаете, в современном храме. Какой бы там ни выступал священник, вокруг храма есть бабушки, которые его послушают, выйдут и обсуждают каких-нибудь там масонов, каких-нибудь там это вот. И причем они с ним думают, что они с священником говорил о борьбе со своими, так сказать, заблуждениями, а они думали, что он говорил, что нужно бороться с неким масонским влиянием. Точно так же, как, например, когда Господь говорил Моисею, что нужно истребить определенного рода внутренние злые сущности своего сознания, а Моисей это воспринимал так, что надо идти и перерезать всех в земле Ханаанской. Потому что Господь говорил представительностями, а эти в земле Ханаанской представительствовали это зло. Но Господь-то говорил, что нужно истребить в своем сознании это зло, а вовсе не идти и истреблять тех, кто их представительствовал в природном мире. А Моисей воспринял это вот так и направил от древних своих иудеев как стадо на исполнение вот этих того, что он понял. Вот что называется ложное аналитическое восприятие. Вот вроде бы рождается как бы какая-то рассудочность, и она протекает в действие, но она с источником научности не имеет совершенно ничего общего и не возвышает человека до представлений этих самых научностей. А между прочим, слово Ветхого Завета потому и было даровано иудейскому, именно иудейскому племени, что их представления были столь чувственными, что не могли порождать совершенно никакого подлинного рассудочного, по которому они смогли бы профанировать свое слово, так же, как это сделали с древним словом их предшественники, обращая его через сформированное из внуки соответствие природное рассущее в магию. То есть, если у человека сформировалось религиозное, природное, рассудочное, и там у него образовалось человеческое, из этого вовсе не следует, что там сформировался ангел. Там с таким же успехом мог сформироваться и демон. И если те, у кого не сформировалось никакое подлинное, рассудочное, могут быть опустошены и спасены через опустошение в мире духовном, то тот, у кого образовалось религиозное, рассудочное, но там вместо ангела образовался демон, это прямой кандидат в преисподнюю. Он сам для себя строит свою преисподнюю, в которой будет обречен пребывать потом целую вечность. Поэтому-то у древних иудеев, в отличие от их изначального предводителя Моисея, который восходил еще к древней церкви, и не было позднее никакой магии, а исключительно сугубо внешние ритуалы. То есть внешние телесные действия, не вызывавшие никаких воздействий через внутреннее состояние сознания. И вот через эти-то ритуалы ангелы и могли себе прекрасно связываться с миром. То есть магия в этих ритуалах была, но это была священная магия не совершающих их людей, а исключительно действующих через их и в их сознаниях ангелов небесных, через которую и происходила связь неба и мира, и все единое тварное сознание и продолжало свое существование. Тут я, кстати, могу вспомнить, был такой автор античный Апулей. Он написал «Золотой осел», такой роман, который считается просто фривольной литературой. Но известно, что Апулей сам был практикующим магом. И этот «Золотой осел» – это вовсе не просто развлекательное чтиво, хотя оно и в форму такого, ну, развлекательного романа облечено. И вот там он упоминает, что особенно хороши для занятий магией еврейские тексты. То есть вот это вот слово Ветхого Завета. То есть он был на уровне людей древней церкви, у него были остатки науки соответствий, и он мог использовать иудейское слово для магических занятий. А сами иудеи не могли, потому что они были настолько чувственны, и у них не было никакой науки соответствия, были вот эти вот на уровне бабушек у церкви представления. И поэтому ангелы могли через них действовать своей священной магией и через это соединяться с миром, поддерживать связь и содержать иудейскую церковь во внешней святости и через нее спасать наше человечество или же тварное сознание нашего человечества от полного распада. Но вот когда Господь Иисус Христос в своем собственном сознании читал тексты Ветхого Завета, то на уровне словесно-историческом он воспринимал их из тех представлений, которые были привиты ему Марией в его рождении природы. А вот осмыслял он их из тех божественных представлений, которые во внутреннем его сознании природному представительностями по соответствиям пребывали там от Иеговы сущего или же ото всей общности божественного сущного от вечности, пребывавшего в большом человеке неба, как божественная душа в своем божественном теле. То есть посредством смысла буквального или же представления, заимствованных от Марии, слово «иудейское» в его сознании обращалось в божественную науку соответствий, из которого и формировалось его божественное природное рассудочное сущее, которым образовывалось его непрославленное божественное человеческое сущее или же природное божественное рассудочное. Это очень важно понимать. В сознании у Господа было такое научностное восприятие осмысления, которое не могло быть свойственно по определению ни одному человеку гения духовного, просто по той причине, что каждое сознание человеческое является отражением лишь маленькой частности, маленькой, большого человека неба. А в Господе, как это было в соответствующей рождественской проповеди представлено, вся полнота божественного человека небесного была представлена как в капле в его человеческом природе. То есть все его природные сущности отражали всего большого человека неба, а большой человек неба есть тем телом, духом которого является, и был, являлся Иегова сущий от вечности. То есть вот это был его дух. И поэтому его рассудочное, его помышление, в них наистовала вся полнота небесная, и он мыслил так, как никакой другой человек мыслить не мог бы по определению. Вот почему, когда он пришел в храм, разговаривал с учителями, они поражались его. Какой умненький мальчик. Хотя они и в тысячной доле не могли понять, насколько перед ними умный мальчик. Потому что его умность превосходила их способность оценить, как вечность превосходит что-нибудь временное и ограниченное. Они могли почувствовать, что там вот есть что-то умное, но полностью они его оценить не могли. И никакой человек, естественно, никогда, какой бы он умный ни был, Господа Иисуса Христа, даже в его непрославленном человеческом, оценить просто не может по определению и понять. И вот когда из своего божественного духа или же божественной души всеобщего небесного человека он просветлил это самое божественное рассудочное природное в оном, как от своей матери, и было рождено его божественное природное прославленное человеческое сущее, в котором таким образом вся полнота божества и воплотилась телесно. О чем мы с вами не раз уже говорили, что Господь не только зачал себя, но он и родил самого себя. И хотя его простое человеческое сущее было рождено от Марии, но его подлинное божественное человеческое сущее, которое может рождаться, которое рождается только в рассудочном, было рождено тоже им самим. Он сначала сформировал это самое природное человеческое сущее, природное рассудочное сущее, как мать. И вот эта вот мать из наития Божественного Духа родила прославленное, божественное, сущее Господа Иисуса Христа, которое и есть природное, сущее, божественное, оно же природное, субстанциональное. Вот почему люди спрашивают, ну как же, вот где же природное, божественное? Потому что они мыслят природное, это по пространству, времени и личностности. А рассудочное человеческое находится вне пространственного, вне временного и вне личностного. И вот именно там и было рождено божественное человеческое природное сущее Господа от вечности, в котором вся полнота божества воплотилась телесно. Просветление или же прославление божественного человеческого природного сущего происходило в сознании исторического Иисуса Христа в последовательности творения нисходящей. А вот его обращение в прославленный божественный дух всей общности большого небесного человека произошло уже в последовательности творения восходящей, как и формирование всякого индивидуального человеческого сознания. То есть, образованное из аналитического осмысления посредством божественной науки соответствий, божественное рассудочное природное сущее затем обратилось в божественное рассудочное духовное сущее, в каковом рассудочном сущем и были рождены те потенциальные степени божественные, духовное, небесное и чисто божественное, которые актуализировались после того, как Господом было отброшено все природное сущее непрославленное в процессе смерти природной всех его просто человеческих телесно-чувственных начал, как это, кстати, происходит и у всякого другого человека. То есть у человека в мире может быть образовываться духовная степень, даже небесная степень, но только потенциально. А актуальными они становятся после его смерти природной, когда он отбрасывает все природное, воскресает в мире духовном, проходит там трансформации, и вот там потенциально раскрытые степени становятся и актуальными степенями. И то же было у Господа. Он умер как человек, воскрес как человек, прошел все те же трансформации, только поскольку человек этот был божественный, в результате явлено было божественное, человеческое, которое исполнило своим, он явилось не как отдельный ангел, а исполнило своим присутствием все небо, как он перед апостолами в день Пятидесятницы вознесся, это были представительности по соответствию его открытия, его потенциально раскрытых в Иисусе Христе божественно духовных, божественно-небесных и чисто божественных степеней и их возвращение к Отцу. Помните, прослави меня той славой, которую я с тобой имел от сотворения мира. То есть он поднялся к своему Отцу в чисто божественную степень или же первое исходящее солнце мира духовного и уже оттуда как бы распределился последовательно нисходящий по всем небесам, после чего изменились и ангелы небесные, потому что они обрели прославленное божественное сущее Господа Иисуса Христа. И образовались ангелы духовные из его степени божественной духовной или же благолюбия. И впоследствии также образовались и небеса новой церкви из его прославленного божественного природного рассудочного или же божественного рассудочного духовного. И уже затем, наитием свыше, начиная с самого первого божественного исходящего сущего творения, или же солнца мира духовного, и были заново формируемы, как я только что сказал, все общности единого тварного сознания. Представление тварное божественное, представление тварное небесное и представление тварное духовное, из которых все небо, или же большой небесный человек затем, и воспринимал через представление в сознаниях людей смысл слова буквальных в своих собственных восприятиях небесных и духовных.
То есть ангелы начали по-новому воспринимать слово в небесных представлениях, небесное, духовное в духовных. Но вот у человеков на уровне их природной рассудочной степени представления так и остались исключительно чувственно-природными у всех, начиная с тех же апостолов. Но только теперь, в отличие от церкви иудейской, эти самые представления, действуя на гораздо более внутреннем уровне, постоянно перехватывали ангельские наития, нисходящие в их сознании последовательности творения нисходящей, и обращали их как во всемыслимые, так и все немыслимые виды рассудочных безумий, так и в самую, что ни на есть, чернейшую магию. Вот в этом смысле христиане были гораздо хуже и гораздо страшнее древних иудеев. Потому что иудеи, они жили только чисто в чувственном. А христиане входили во все виды духовных безумств и в самое страшное проявление черной магии. В этом они в определенном смысле уподобились людям древней церкви. И когда тучи всех этих духовных зол и безумий стали в степени природно-рассудочной у людей совершенно непроницаемыми, то Господь непосредственным воздействием в степени тварного сознания природно-рассудочной из того своего собственного божественного рассудочного субстанционального, которое там пребывало вне всех времен и пространств, во внутреннем его божественного человеческого природного, опорной точкой которого во временно-пространственном была сугубо природная четырехмерность исторической образности Иисуса Христа, так вот, он воздействием своим произвел преобразование, а затем и возрождение во внутренней природной степени сознания исторической четырехмерности человека Эммануила Сведенбурга, образовав у него этим возрождением полное подобие своего божественного рассудочного, которое у Сведенбурга было хоть и простым человеческим, но во всех частностях полностью подобным божественному природному рассудочному у исторического Иисуса Христа после его прославления. То есть в Сведенбурге было образовано максимально возможное для человека гения духовное рассудочное, что невозможно было ни до и не будет возможно ни после. Это было максимальное подобие божественного рассудочного, которое и смогло стать основанием неба, церкви Нового Иерусалима. А затем он возвысил это рассудочное до той степени, что туда стало возможно наитие ангелов духовных и даже небесных. Не опосредованно через духовных, как это происходит в нисходящей последовательности творения, а непосредственно, вот о чем мы говорили в начинающей это занятие цитате. Ибо ангелы присутствовали в его просветленном рассудочном, просветляя таким образом оное степенями духовно-природными и небесно-природными, как его более внешние и более внутренние степени этого самого рассудочного. И кроме того, сам Господь во всей полноте своего наития также присутствовал в самой внутренней или же божественно-природной степени рассудочно сущего у Сведенбурга. Вот как он был среди ангелов, ангелы говорили его собственными понятиями и представлениями, так же, как они говорили с пророками древними, но они теперь говорили из совершенно других прославленных Господних представлений небесных и духовных. Также сам Господь внутри его сознания вел вот этот вот диалог из его Сведенбурга познаний и памяти, но из своего высшего божественного наития. Вот почему это слово является короной всех других предшествующих слов и его как бы высшим воплощением. И вот из этих-то одновременных присутствий, представления Сведенбурга естественно научные, а затем и природно-богословские, которые он получил из слова Ветхого и Нового Завета, и получали совершенно новое внутреннее восприятие. Изменяясь постепенно –
под тем переосмыслением, которое в его сознании рождалось из разговоров там ангелов и самого Господа, которые в нем говорили из его памяти природной и его внутреннем и в его внутреннем природном восприятии, но говорили из своих собственных побуждений духовных, небесных и даже у Господа Божественных, порождая таким образом те самые совершенно новые представления в его внутреннем природном сущем или же духовном рассудочном, которые затем отливались в формы вербальные его писаний уже чисто природно-словесных. Каковые формы вербальные там рождались из различных степеней его рассудочного сущего, просветленного, или же из степеней природно-духовных, природно-небесных и даже природно-божественных. Из чего и явлено было для чувственного человеческого восприятия то, что мы знаем как текст латинского слова или же третьего Божественного Завета. Но вот когда к этому тексту приступает любой современный человек, то он воспринимает его исключительно из своих собственных представлений сугубо чувственно-природных, которые лишь модулируются воздействием этого текста в некий такой новый порядок, но продолжают оставаться такими же, какими были в его сознании и до этого. И если не произойдет в нем последовательного сначала преобразования, а затем и возрождения, порядком образования рассудочного природного, посредством аналитического осмысления из собственных алгоритмов латинского слова, а затем и просветление этого рассудочного природного наитием из духовной степени Господней Божественной любви или же во благолюбие, воплощаемого затем в деяние благолюбия и чувственной степени сознания, то его сознание с неизбежностью будет обращаемо во все такие мыслимые и немыслимые формы духовных безумий и магических действий, по сравнению с которыми все свойственное прежней христианской церкви будет просто некими легкими детскими играми в песочнице. Аминь. Ну что, теперь, может быть, будут какие-то вопросы и у вас, или присутствующих по скайпу.
У меня вопрос.
Да, да.
Вот это положение, что размышление происходит на основании слова. Мне кажется, оно относится вообще ко всем людям. Можно ли сказать, что оно относится и к атеистам, и к детям, и даже к обществу, где вообще неизвестно религия, Бог. Вот как Сведенборг говорит, есть люди на островах, у которых нет никаких врожденных религиозных идей. Но они ведь все равно заимствуют большого человека, скажем, человечества, а тот, в свою очередь, все равно и слово. То есть можно ли сказать, что вне слова вообще никакое мышление не формируется, потому что у атеистов есть такое представление, что люди работают, общаются, что-то делают, у них там возникает, постепенно развивается мышление, все более возвышенное. Но если разобраться, откуда оно приходит? Из книжек. А книжки откуда? Если последить цепочку, все равно ведь из Писания. То есть оно есть некий общий такой вот паттерн, не знаю, как сказать, по которому любое мышление образуется, даже у ребенка, даже у атеиста. Или все-таки нет?
Да, вот если вы возьмете книжку о небе об аде, там есть глава, посвященная воздействию слова на людей, которые не пребывают в христианской религии. То есть каждому такому народу дается некое откровение, некий сборник религиозных правил, которые являются его религией, начиная с тех же мусульман, допустим, как яркий пример, буддистов, индуистов, даже где-то на островах какая-то религия бумбу-юмбу, вот свойственность религии – это ощущение и понимание того, что есть Творец Вселенной,
есть некий большой там, ну, вождь и так далее, что есть посмертная жизнь, и что есть заповеди, по которым, если человек живет, то он обретает счастье вечной жизни, или наоборот, если он нарушает их, обретает вечное несчастье. И это свойственность любой религии. И вот там описан механизм, что слово, которое находится в церкви подлинной, христианской, оно, воздействуя вот этими лучами внутреннего просветления на все религиозное мышление в мире, просветляет и богословов мусульманских, и богословов буддийских, и каких-нибудь там шаманов, и жрецов мумбу-юмбу, и дарует им представление, как надо правильно жить, чтобы обрести, освободиться от зла и обрести божественное слово. И даже до определенной степени на атеистов, которые не подтвердили свой атеизм рассудочно. Вот в Советском Союзе была масса людей, которые не знали никакой религии, которых с детства прививали отвращение ко всякой религиозности. Но у них там был какой-то моральный кодекс, по которому они жили. Это самая худшая разновидность. У таких людей вообще не может никакого рассудочного образоваться подлинного, а только внешнее природное, по которому они управляют своими внешними делами. Но таких людей, как ни странно, легче в том мире расформировать опустошениями и преобразованиями, если только они свой атеизм не образовали вот этого дьявола атеистического в своем рассудочном осмыслении. Поэтому Господь и держит большинство людей в чисто чувственных погружает занятиях, чувственных удовольствиях, чтобы только они не образовывали в себе вот этого дьявола в этом рассудочном, высшей степени своего рассудочного.
То есть, когда, допустим, ребенок играет в цветочки, пошел в садик, ну там песочки, куличики, ну минимальное мышление образуется, это ведь человек небесный источник.
Да, да, да. Вот в духовном дневнике есть такое место, что когда ребенок еще в утробе находится, с ним уже работают ангелы небесные. Они на него воздействуют.
Открыто еще, вот закрывается.
Что?
Потом мышление начинает формироваться полностью снизу. Все внутреннее закрывается по определению.
Да, да. То есть тогда насеваются вот эти остаточности. Вот именно то, чем спасаются люди после опустошения в том мире. Вот как они были там в утробе, год, два, три. У них постоянно ангелам насеваются остаточности. И если они не образовали в себе дьявола в своем рассудочном, то их жизнь, так сказать, расформировывается, все состояния жизни усыпляются, зато пробуждаются эти остаточности, и из них выращивается новый ангел-ребенок, который вот и спасается в том мире.
А вот это вот то, что христиане стали, могут стать гораздо худшими магами и прелюбодеями духовными, нежели примитивные иудеи. Что-то чем больше я смотрю на это, тем больше как-то возникают мысли, они были хорошим устройством в Индии, там где вот, ну страшно сказать, где были шудры, но которых на пушечный выстрел не подпускали там к храму, каким-нибудь там брахманам, да, но вот их ограждали. А сейчас каждый берет и Евангелие, и нового, так сказать, откровения, читает, пытается, и начинает лезть. А не подвергаем ли мы людей страшно, так сказать, ну, риску, вот рассказываем, я с удовольствием рассказываю, там о Сведенборге, все. Не представляю, какие ужасные последствия это может вызывать в людях, которые не будут чего-то способны потянуть это все, начнут применять. Ну, это такой риторический, конечно, вопрос. Как есть у этих спортсменов, там, как вот эти Шаолини, все такое, там, если ученик там не рвется к этому мастерству всеми силами души, то его просто отбрасывают, говорят, иди, это тебе не надо. В принципе, церковь, казалось бы, должна так же поступать. Если человек не готов положить все силы и жизнь свою, то лучше ему не надо. Он будет спать на остаточность. А так он может себя погубить. Но это не совсем по этой проповеди, но мне это вспомнилось.
А вот давайте вспомним фразу из Евангелия, которую Иисус Христос говорит фарисеям. Вы проходите море и землю, чтобы обратить хоть одного, и делаете его сыном гиенны вдвое худшим, чем вы сами. Вот именно это о том.
Мы, конечно, всегда думаем про кого-то другого, не про себя.
Ну да, 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 совершенно верно. То есть, когда человек только вступает в новую церковь, он весь одержим желанием проповедовать и весь мир превратить в новую церковь. Но это отнюдь не хорошее желание, в нем говорят. И наоборот, со временем, когда он совершенствуется внутренне, он начинает больше оставлять на провидение Господне. Он мягко расскажет, но он не будет мечтать весь мир превратить в новую церковь, загнать туда толпу. Он понимает, что Господь лучше понимает. И если он видит, что кто-то не принимает, он на него не давит, не заходит с той, с этой стороны, с этой. А он как бы ему представляет истину. И если видит, что человек не готов ее принять, то он говорит, ну такая воля Божья по отношению к нему. Значит, вот так должно быть. То есть он становится в этом смысле гораздо спокойнее и менее давящим на других, и больше занимается своим внутренним, чем внешним вокруг себя.
Ага, понятно.
Так, а почему, ну такой глупый вопрос, ну почему нельзя к остаточности там привести злого человека?
В смысле? А потому что мешает. Вот если образовался в рассудочном демон, то он остаточности будет в себе лжетворять и обращать в зла. То есть это самая худшая степень профанации. Помните, какая самая худшая степень профанации? Когда человек стал жить по-доброму, жил какое-то время по этому доброму, взятому из истины, а потом его от него ушел и полностью в себе профанировал. То есть именно поэтому остаточности у человека и отделяются в сознательном возрасте, чтобы он в себе не профанировал их и не сделал свое положение после смерти гораздо худшим, чем от самого худшего зла. Потому что самое худшее зло – это все-таки лучше, чем профанированное доброе. Поэтому сначала человек в том мире полностью опустошается, то есть он фактически там уничтожается. Через опустошение вся его жизнь уничтожается сознательная, которую он вел там с 5-6 лет. Он проходит, он постоянно проходит, он превращается сначала в злого подростка, потом это вот. И когда вся жизнь его, она не уничтожается, но усыпляется. Оно как бы цементируется. И вот только тогда в нем пробуждаются эти остаточности, которые в детстве населись. Потому что они не могут теперь быть атакованы и захвачены его сознательными злами. А если он образовал свое человеческое сатанинское в рассудочном, которое не может быть усыплено, то поэтому в нем как раз усыпляются остаточности, чтобы он до них не добрался и не профанировал, и не сделал свое положение еще более худшим.
А почему не может быть усыплено?
Что?
Вот это рассудочное его.
А потому что оно составляет его человеческое. Потому что до этого он не человек, до этого он только строительный материал для человека. А в рассудочном формируется, почему? Потому что в рассудочном есть побуждение к действию. Вот до этого он живет как животное, все его побуждения как у животного. А тут они обращаются в человеческие побуждения. Извращенно человеческие, но уже человеческие, человеческое уже сформировано. Так еще остается, вот как мозаика, да, ее можно рассыпать, заново собрать, все. А так уже собрано, уже склеено, цементировано. Это можно только размолоть и выкинуть.
То есть, подтверждая зло, он неизбежно атакует свои остаточности, да, в конечном итоге.
Он закрепляет человечность от Господа в своем сознании, как свое собственное. До этого человечность от Господа им управляет, но как бы извне. Вот он стоит за дверью и стучит. А тут он дверь открыл, он впустил, Господь вошел, а он на него напал и себе подчинил. Превратил своего раба.
То есть он уничтожает последний островок, на котором стоит, да?
Да.
У меня вопрос такой, вот Господь, ну что ж, ну как бы его в пещеру положили, и когда женщины туда пришли, ну как бы тела не было, саван остался. Не совсем как бы понятно, физическое тело, оно как бы трансформировалось в духовное, или этот механизм перехода, как он произошел?
Дело в том, что тело – это только видимость чувственного восприятия. Его не существует как некого реального предмета. И у Господа, вот у нас, говорится, что наше тело задается, а наша собственная жизнь задается злыми духами. А что такое жизнь? Это существование. Это органические формы нашего тела. Поэтому, когда от них отделяется все доброе, которое давало жизнь этим органическим формам зла, потому что в злых-то духах никакой жизни нет. Им жизнь дается от Господа. И потом Господь не уходит, и остаются вот эти формы органические, которые начинают гнить, которые представительствуют органические формы злых духов. Вот в духовном дневнике сказано, что вот в этих мертвых остатках человека демоны обитают телесно. Это вот почему они такие гнилые, разлагающие все? Потому что это органические формы демонов человека. А у Господа таких органических форм не было от демонов. Потому что его собственная жизнь была от отца. Но было внешнее, заимствованное от матери. И оно как бы все рассеялось. То есть, что такое внешнее, заимствованное от матери? К нему были присоединены духи те зла, которых он побеждал и подчинял. И потом он их отбрасывал в их преисподнюю. И когда вся божественная жизнь из него вышла, не осталось никаких других органических форм. Все эти органические формы, которые у него представительствовались отцом, они как бы вышли из чувственного восприятия нашего человечества и для нас как бы испарились. А других форм не было, и поэтому от него не осталось никаких там трупных остатков, как это остается от всякого другого человека. Опять же, вот это надо четко понимать, что тело наше органическое – это всего лишь интерфейс, через который различные духовные влияния встречаются восприятиями представительности по соответствиям. Когда мы видим сердце, это представительности по соответствиям ангельского сообщества, органические формы тела, для нас представительствуют различные духовные ангельские сообщества, небесно-ангельское сообщество, находящееся во внутренней степени. А в нашей чувственном, в нашей природной степени мы это видим как некое органическое там, орган, который там, перекачивает кровь и так далее. Но его как предмета не существует. Это вот как, например, когда мы в компьютере глядим на экран, то перед нами есть некий стол, на нем лежат ярлыки, там программы, доступом от мышки ходит этот, ну, стрелочка, которая щелкает. Но реальности этого стола нет. Он существует только в нашем восприятии зрительном через экран. Источниками света посылают. Вот нет такого стола, как здесь. Вот что я взял планшет, например, поднял, там опустил. Мы не можем, хотя это может быть видимость, что я беру там стрелку, куда-то его волоку, но в реальности его нет. Вот точно так же, как нет и этого материального мира, и нашего материального тела, как реальных предметностей. А это все интерфейсы, взаимные сообщения, которые представительствуют по сообщениям вот эти духовные выражения. Вот это вот надо все время четко осознавать. Что это только видимости, хотя и реальные видимости.
И потом у меня еще такой вопрос, что вот иногда на занятиях используются некоторые понятия. Там же у любого понятия есть как бы разные понимания, там есть философское, там религиозное, там физическое, там математическое. Вот было бы хорошо, чтобы вы, ну, например, там у вас мелькнул там резорбент-то. И ну, как бы определение как бы читаешь, и не совсем понятно там, куда его применить, это определение. И поэтому, если особенно новые там понятия, которые вы используете. Может быть, и старые там понятия некоторые, ну, не совсем. То есть дать определение понятиям, которыми вы оперируете. Чтобы можно было куда-то включить прям сознание, там, какой-то образ, там, ну, как бы представление.
Ну, я даю в процессе изложения. Это, кстати, в латинском слове тоже происходит. Там он берет Сведенбург понятия, которые в словарях имеют одно определение, использует их. А потом, может быть, по истечении полкниги, вдруг оказывается, что он имеет в виду нечто совсем другое, отличающееся. Но вот если возникают какие-то вопросы, вот у меня было такое, я начал использовать понятие представления. И один человек мне выдвинул обвинение, что я использую нечто, чего нет в латинском слове термин. И мне пришлось показать, что я не... это не только есть этот термин в латинском слове, хотя и выражается не одним словом, а целым рядом понятий. Это было целое занятие, и даже, по-моему, не одно, которое я все время этому посвятил. Но если такие вопросы будут возникать, то я буду стараться давать определения. Но вот начинать сразу со словарика определений, это было бы, пожалуй, как-то несколько сложно. То есть в процессе осмысления занятия, я думаю, становится понятным, что я имею в виду под этим термином. Ну, мне так кажется. Но я буду стараться. День. Да, добрый день.
У нас вчера на занятиях было парочку вопросов. Вот я хотел бы эти вопросы как-то выяснить. Ну, в принципе, ответы на них есть, но...
Это ты имеешь в виду в Чикаго, да? Да. Это занятие, которое ведешь по этому, по скайпу.
Да. Вот такой первый вопрос, почему все-таки, вот мы читали из Писания, где Господь говорит, если рука тебя соблазняет, отруби ее и выброси вон, или там нога, или глаз, там говорит. Всем понятно, что там сокрывается духовный смысл, но почему, в принципе, духовный смысл не был открыт людям Ветхого Завета сразу же, чтобы они... или даже людям Нового Завета. Почему все-таки эти иносказания были направлены не только всем людям, а ученикам именно даже? Вот это, такой вопрос был. Почему, в принципе, вот как ты сегодня сказал, Моисею было дано от Бога откровение идти уничтожать, и он это принял как уничтожение других народов, а не борьба своего собственного зла. Почему бы не было открыто ему действительно вот этот прямым текстом этот духовный смысл?
А вот как раз почему? Потому что у всякого человека есть свои представления. Они были у Моисея, они были у апостолов. Вот на эту тему у нас целое занятие были. И в книге о Господе говорится, вот почему апостолам не было бы открыто подлинное единство Господа в Иисусе Христе. Потому что, во-первых, они бы этого не поняли. То есть комплекс их представлений не позволял им этого понять. А во-вторых, если бы они что-то и поняли, но поняли бы неправильно, то дьявол тут же вошел бы в их сознание и извратил бы их. И зло было бы гораздо худшее, чем если они начали действовать, не поняв. Вот так же и с Моисеем. Моисей понял Господа однозначно, пошел вырезать хананитов. Но если бы он понял, что дело идет о более внутренних состояниях, а у него наклонности были, как и у всех падших людей, адские, он бы использовал это для страшной магии. И он бы образовал не иудейскую церковь тогда, чисто внешнюю, чувственную, а он бы образовал подобие древней церкви, которая тогда уже распалась и была уничтожена, так как она ушла в магию. И возникла бы только более новая, более страшная версия древней церкви. То есть это было как бы минимальное зло. Да, он ходил, там кого-то вырезал, да, он организовал церковь чисто чувственную, но через эту чувственную церковь ангелы могли воздействовать и соединять человечество с небом. А через ту страшную магическую церковь, которую бы Моисей организовал, если бы он понял более внутренние понятия, дьявол бы извратил это его сознание. И эта церковь не только не могла бы быть связывать ангелов с небом, но она бы превратилась в очень страшное эзотерическое сообщество. И точно так же было и с апостолами. Казалось бы, почему им не объяснить, что не надо раздавать богатства вот эти вот материальные, а что надо, так сказать, избавляться от богатств внутренних, то есть от своих ложных представлений. Тогда бы они не мучились, тогда бы не организовывалась вот эта община в Иерусалиме, где они собирали все богатства, потом проедали, пока не проели. И вся эта, так сказать, великонищенская психология. Потому что это было меньшее зло.
Потому что если бы им этого объяснили, то их из своих представлений и из своих наклонностей они бы превратили христианскую церковь в гораздо более страшную магическую структуру, из которой Господь не мог бы действовать и соединять небо с миром.
Да, ну приблизительно так я и объяснил вообще-то. Ну, еще один был вопрос насчет избранности в Писании и избранности новой церкви. В принципе, члены новой церкви тоже могут считать себя как бы избранными. Почему я, а не там Вася Петров, имеет доступ к этому духовному смыслу. И в принципе, ну вот в Ветхом Завете там иудеи тоже были избранными, и в Новом Завете Господь их осуждает за то, что они считают, что они выше других. И также, когда ученики Иисуса ходили вместе, они рассуждали между собой, кто из них больше. То есть вот принадлежность к этим тайнам, которые нам открыты, они дают какую-то, в принципе, избранность. Вот каким образом происходит этот процесс избрания новой церкви или членов новой церкви? Почему действительно открывается одному человеку, а не открывается другому человеку, который стоит рядом, который не имеет тоже рассудочность, имеет там рациональное мышление какое-то? Вот как происходит этот процесс?
Ну вот, например, мне нужно забить гвоздь, да? И я выбираю среди предметов, которые находятся у меня в доме, наиболее удобный предмет для забивания гвоздя. Это что? Это молоток. Он как бы создан для забивания гвоздей. И я его беру и забиваю этот гвоздь. Я его избрал, но это не значит, что это лучший предмет в этом доме. Вот у меня есть микроскоп, например. Он гораздо дороже, он гораздо совершеннее, но гвоздем забивать неудобно. Я его не избираю. Но из того, что я избрал этот молоток, применил и забил гвоздь, молоток может начать гордиться. Я в этом доме избранный. Я самая нужная, самая драгоценная, самая замечательная вещь. А вот тут должно быть четкое понимание, что избранный имеется в виду избранный для какого-то служения конкретного. А вовсе не потому, что ты лучше всех других, замечательнее всех других. Ты просто удобнее для вот именно этого своего служения. И если ты сосредотачиваешься на служении, а не начинаешь сравнивать себя с окружающими и так далее, ты начинаешь понимать, что ты всего лишь маленькая шестеренка в большом механизме божественного провидения. И что другие шестеренки, может быть, в чем-то гораздо ценнее тебя, но они просто служат для других целей. И тогда это очень сильно смиряет и исчезает ощущение избранности как возвышенности, а остается избранность как удобство для использования тебя для какой-то определенной цели Господом.
Да, спасибо.
А можно еще схоластический такой вопрос? А Господь мог бы сформировать свое мышление в последних природных началах без человечества вообще? Или это абсурдный вопрос?
Абсурдный. Потому что он от вечности и так обладает всем. А он формирует в творении. То есть он сначала формирует творение для того, чтобы был кто-то вне него, кого он мог бы благодетельствовать. И здесь он действует исключительно с целью благодетельствования тварного сознания. То есть Господь однозначно выше любого тварного сознания и даже большого человека неба. Он от него отличается как тьма от света, как бесконечное от конечного. Но он себя добровольно ограничивает, сужает, вводит в это тварное сознание для того, чтобы ему служить, даровать жизнь, счастье, наслаждение, потому что суть божественной любви – служить и делать счастливым кого-то вне самого себя. Поэтому Господь по определению не может быть счастлив сам в себе, ему нужен кто-то, кого бы он мог делать счастливым, одаривать всем своим и поэтому быть счастливым. То есть творение создается потому, что оно является как бы следствием стремления Господа к высшему счастью, счастью божественному счастью, счастью служения любовью своей кому-то другому.
То есть, когда мы говорим, Господь сформировал то, Господь сформировал это лишь то правильно понимать, что Он не сформировал вообще изначально. сформировал для нас, для людей.
Да,
но
да.
Честно, в Боге оно было. И природное, и
да, духовное. Да, оно все в нем было, только в гораздо более возвышенной степени. Где мне вот говорится, что в нем все бесконечности пребывают в раздельном единстве. Все, что мы видим, существует, оно уже есть в нем в гораздо более совершенной форме. А в этой форме оно представлено нам ограниченно и как бы частно для того, чтобы оно могло нам служить.
А вот еще все-таки этот вопрос, ученики, как они его видели, духовными очами или нет?
Когда?
Так все-таки духовными они его видели?
Когда?
После воскресенья.
После воскресения духовными. Мы как бы эту тему очень долго разбирали, и все-таки в результате пришли к выводу, что они его видели именно духовными очами.
Ну и последнее, насчет воскресения. А вот есть такое апокрифическое Евангелие, там говорится, вот Иисус разгневался, но вот представим, Господь один раз, то есть не разгневался бы. Он смог бы тогда воскреснуть полностью? Мне кажется, нет.
Да. Он даже когда выгонял этих менял из храма, он это делал без гнева. Хотя вроде бы он их гнал, да, все.
Все, как говорится, да, не до глубины души.
Да, да, да.
Потому что если бы он рассердился, то не смог бы воскреснуть.
Ну вот когда ты своего ребенка за какую-то пакость порешь, то ты порешь его с желанием его воспитать, сделать лучше, но не отомстить ему за это. Вот это и разница. Вот чем хороший родитель отличается от плохого. Плохой мстит ребенку за пакость. Может быть и справедливо, но мстит. А хороший родитель, он жалеет ребенка. Он понимает, что этот ребенок сейчас напакостил в мелочи, потом он вырастет, напакостит в крупном. И он его хочет исправить. Он его хочет улучшить. И он его, хотя порит, он от этого никакого удовольствия не испытывает. Наоборот, ему, ну, он не в гневе его порит, а просто вот как воспитательная мера.
То есть, если бы Господь рассердился хоть раз, они бы пришли к гробу, и там все-таки что-то бы осталось.
Да, да, потому что ненависть и гнев происходят только из ада. А в Господе этого не могло быть.
Понял.
Вот мы можем гневаться, сердиться, все, а он нет, не мог. Ну что, если нет вопросов, тогда давайте завершим наше сегодняшнее собрание общей молитвой. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я хочу еще раз сказать, что я очень рад видеть вас всех присутствующими по интернету. И дай Бог, в следующее воскресенье мы снова соберемся. Мы продолжим эту тему сегодняшнего занятия. Я надеюсь, если даст Господь, будет его вторая часть. Ну, и да пребудет с вами благословение Господа нашего. Давайте, до встречи снова.